Давайте откроем четвертую главу книги Бытие. Адам и Ева были изгнаны из сада за свое непослушание Богу. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Есть такие люди, которые всегда готовы выдвинуть какую-нибудь теорию относительно того, как и что произошло, или что все это значит. Но позвольте мне сказать вам то, что там, где Библия молчит, лучше всего, чтобы и мы тоже молчали. Я совершенно не заинтересован догадками по поводу Писаний. Но есть некоторые, по мнению которых, грех Евы заключался в том, что она вступила в половые взаимоотношения со змеем, и Каин был последствием этих взаимоотношений. Таким образом, Каин является человеческим потомком после сатаны, а Авель – последствием взаимоотношений между Адамом и Евой. Но Писание совершенно не поддерживает этой теории. Здесь очень ясно сказано, что Адам познал Еву, жену свою. И это просто означает то, что между ними были близкие интимные взаимоотношения. И она зачала и родила Каина. Это простое, ясное и очевидное учение Писания. И поэтому все остальное я считаю фантазией, все эти теории, придуманные людьми. Когда Каин был рожден, то помните, Бог обещал, что семя женщины поразит змея в голову. И Ева думала, что Бог исполнил свое обещание через Каина. Она думала, что это исполнение Божьего обещания, и сказала Ева: «Приобрела я человека от Господа». Иначе говоря, она думала, что это был тот, который, как обещал Бог, поразит змея в голову. Но она ошиблась. Каин, несомненно, стал для нее разочарованием. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. Почему же Бог принял жертву Авеля и не принял жертвоприношение Каина? Некоторые говорят, что это потому, что Каин принес Богу плоды трудов своих рук, в то время как Авель принес Богу жертву крови. Поэтому жертва Авеля была принята, в то время как Каиново приношение отвергнуто. Это звучит вполне вероятно. Но интересно, что позднее в книге Левит, когда Бог установил различные жертвоприношения, у них было так называемое хлебное приношение. И они приносили Богу в жертву небольшие хлебные лепешки. Это было законным жертвоприношением Богу. Итак, очевидно, что дело на самом деле было не в том, что одно приношение было от плодов урожая, а второе — жертва крови. В послании к евреям нам сказано то, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Таким образом, проблема с жертвой Каина была в том, что она не была по вере, в то время как жертва Авеля была по вере. В этом самое основное различие. Один поверил Богу и уповал на Бога, другой не верил. Таким образом, все жертвы, которые вы приносите без веры, бессмысленны и не представляют собой никакой ценности. Вера была тем самым качеством, которое сделало жертву Авеля приемлемой для Бога. Таким образом, Новый Завет поясняет нам Ветхий. И довольно часто самые лучшие и наиболее ценные комментарии, которые вы только можете найти для Ветхого Завета, это Новый Завет. Ибо в Новом Завете нам дается множество интересных пояснений Писанием Ветхого Завета. Вот это одно из них, где в Евреям нам говорится о различии между двумя жертвами. Одна была принесена верою, и поэтому была принята. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое?» Иначе говоря, было вполне очевидно, что Каин был огорчен и, наверное, даже разозлен, что его жертва была не принята. Каким же образом они знали, что она была не принята, Писание не говорит. Но в то время у них, несомненно, было очень близкое общение с Богом. Потому что здесь Бог разговаривает с Каином, говоря: «Почему ты выглядишь таким огорченным? Почему поникло лицо твое?» И тем самым Бог дает Каину еще один шанс. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Иначе говоря, если ты сделаешь то, что правильно, я приму тебя». Бог ободряет его на правильные действия. «Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Итак, Господь говорит о грехе у дверей Каина, и Бог сказал: «У тебя еще есть возможность все исправить. Принеси жертву еще раз. Если ты сделаешь доброе, сделаешь то, что правильно, то я приму это». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». То, что Бог спрашивает о чем-то, это совсем не означает, что Бог этого не знает. Бог знает все, но Он все равно спрашивает. И не для того, чтобы ему получить информацию, но для того, чтобы нам дать раскрыться. И, возможно, в этом случае для исповедания. Видите ли, когда Каин пытался отделаться от Бога ложью, Бог абсолютно точно знал, что происходит. Он сказал: «Где брат твой?» Бог определенно знал, где был его брат. Но Господь хотел, чтобы Каин признался в том, что он соделал. Потому что если мы признаем наши грехи, если мы исповедуем наши грехи, тогда мы даем Богу основание простить нам наши грехи. Библия говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Итак, Бог спрашивает не потому, что он не знал, где Авель, он знал, что происходит. Но он желал от Каина признания, исповедания, для того, чтобы даровать ему прощение и помиловать его. Ибо если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но человеку, похоже, очень трудно исповедать его грех и признать свою вину. В притчах сказано: есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Как часто мы пытаемся оправдать наши дела, вместо того, чтобы произнести эти три самые трудные слова: «Я был неправ». О, как трудно это сделать! Потому что, видите ли, на самом деле я никогда не бываю неправ. Просто, если бы это не произошло, то я бы никогда этого не сделал. И жена, которую ты мне дал. У нас всегда есть какая-то достойная причина для оправдания. Почему же мы всегда пытаемся обвинить кого-то или что-то? Почему мы всегда ищем какую-то альтернативную причину, вместо того, чтобы просто принять вину и ответственность на себя? Если я порезал палец, то это только потому, что дети в другой комнате слушали музыку слишком громко. Поэтому я влетаю в их комнату и начинаю кричать, чтобы они сделали музыку потише, держась за свой палец. Видите ли, у нас всегда есть какое-то оправдание, какая-то внешняя причина. Это, кажется, просто вложено в человека. Он всегда пытается переложить вину на кого-то или что-то. Но Бог желает от нас исповедания. Потому что до тех пор, пока я не исповедую мой грех, Бог, будучи праведен, не может по справедливости простить мне мои грехи. Поэтому, когда Бог спрашивает, то это совсем не для того, чтобы Богу узнать, что происходит. Но это для того, чтобы дать человеку возможность исповедать свой грех, чтобы у Бога была возможность даровать ему прощение. «Где брат твой?» «Я не знаю. Разве я сторож брату моему?» И Бог сказал: «Что же ты сделал?» Видите, эти вопросы были предназначены Богом только для того, чтобы вытянуть из Каина признание. А потом Бог продолжает и провозглашает то, что он сделал. голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. В действительности же его наказание было весьма мягким для такого преступления, которое он совершил. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Эти стихи, конечно же, создают для многих огромную проблему. Откуда у Каина взялась жена? Мне кажется, это один из наиболее распространенных вопросов, задаваемых о Библии. Генеалогические записи, данные нам в Библии, совсем не являются полными. Для Господа на самом деле важна только одна генеалогическая ветвь. Это ветвь, которая проходит от Авраама через Давида ко Христу. Все остальное не так уж важно. Писание проследует родословные некоторых семей на какой-то отрезок истории, чтобы дать вам краткое историческое основание, чтобы показать вам области мира, которые были заселены определенными народами, потомками определенных родов. Но эти ветви прослеживаются только на очень короткое время, а потом обрываются. Основная же линия, которой мы будем следовать, это линия, которая проведет нас от Адама к Аврааму, от Авраама к Давиду и от Давида к Иисусу Христу. После Иисуса Христа все генеалогические записи потеряли свою ценность, они нам больше не нужны. Единственная ценность их заключается в том, чтобы составлять и поддерживать генеалогические сведения для того, чтобы привести нас к Иисусу Христу, чтобы, когда Он будет рожден на свет, было бы доказано то, что Бог исполнил Его обещание Давиду и Аврааму, что через Его семя благословятся все народы земли. Таким образом, у Адама и Евы были другие сыновья и дочери, которые даже не записаны здесь, нам даже не даются их имена. В пятой главе мы найдем генеалогическую схему, и в ней упоминается только один сын, потому что мы следуем только за одной ветвью, которая в конце концов приведет нас к Аврааму. У них были и другие дети. Библия говорит, что у них были сыновья и дочери. Но нас интересует только один род, тот, который приведет нас к Аврааму. Нас не интересуют все сыновья и дочери, которые у них были. В то время, когда Каин убил его брата Авеля, им было, наверное, около 120 лет. И к тому времени, несомненно, у них было много других братьев и сестер, детей Адама и Евы, у которых, несомненно, были их дети, и у тех свои дети. Он мог бы жениться на своей племяннице или на какой-то другой из своих родственниц. Для этого было много возможностей. Но Библия не прослеживает эту линию и не заинтересована в том, чтобы прослеживать все человеческое потомство на земле. Только одну линию прослеживает Библия, которая приведет нас к Аврааму, чтобы через нее мы могли прийти ко Христу. Таким образом, Каин мог жениться на своей сестре. Вначале все было иначе. Генетика человека была намного чище, чем сейчас. И поэтому родственные браки были возможны без последствий генетического сбоя, который возник бы сегодня в близком родственном браке из-за всей цепи деградации человека на протяжении истории. Вы даже близко не настолько здоровы, как были Каин и Авель, и их братья и сестры. К 120 годам они только достигали своего расцвета. Я никогда так далеко не заберусь. Но они жили до 900 лет, 930, 960 и так далее. Таким образом, человеческий род был намного чище. Каин запросто мог взять себе в жены свою сестру. На самом деле нет никакой в этом проблемы, что Каин нашел себе жену и женился на ней. Теперь на мгновение давайте посмотрим на потомков Каина. Но нет смысла уходить за ними слишком далеко, потому что все его потомки были уничтожены во время потопа. Таким образом, с Ноя начинается совершенно новая раса. И мы последуем за ними на какое-то мгновение здесь, в 4 главе, и немного проследим их род. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Итак, здесь мы видим развитие ранних музыкальных инструментов. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Итак, интересно, что железо на самом деле возникло в очень древние времена. Еще до потопа люди уже начали использовать железо, разработав определенные методы его обработки. Интересно также то, что во времена Давида Израиль еще не вошел в железную эру. Многие из их врагов приходили к ним на железных колесницах. Израиль же всегда был в невыгодном положении перед ними. Только во времена Соломона они по-настоящему овладели искусством плавления и ковки меди и пришли к серьезному использованию металлов. Израиль был медлителен в развитии металлов, но здесь, в допотопную эру, они уже использовали медь и железо, что, конечно же, весьма интересно. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Или молодой человек, отрок, пытался поранить меня, причинить мне вред, и я убил его. Это была самозащита. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Итак, Ламех сказал своим женам, отрок пытался ранить меня, он пытался поразить меня, и я убил его. Если за Каина отомстится всемеро, то за меня 70 раз всемеро. Интересная цифра, где-то я ее уже встречал. Когда Петр сказал Господу, сколько раз мне прощать брату моему? 7 раз? Господь сказал не 7 раз, а 70 раз 7. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына. Это уже после убийства Авеля, но в то время у них, несомненно, было много других детей. И нарекла ему имя Сив, что означает «поставленный на замену». Потому что говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Итак, изначально, возможно, эта ветвь должна была пройти через Авеля. Но теперь Бог поставил другое семя — Сив. И от Сифа мы проследуем дальше к Аврааму. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. 5 глава — это запись родов, происшедших от Адама. И дальше мы читаем родословие Адама, перечисление родов его потомков. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Итак, мы видим, когда был рожден Сив, Адаму было уже 130 лет. Это значит, что Каину к тому времени было уже около 120, когда он убил своего брата. Это дало бы ему возможность жениться на 90-летней сестре. У них с этим проблем не было. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. До потопа продолжительность человеческой жизни была намного более высока. Они жили почти тысячелетиями. Мафусаил был ближе всего к этому. Он прожил 969 лет. Но до потопа Земля была защищена водяной оболочкой, и климатические условия Земли чрезвычайно отличались от того, какими мы видим их сегодня. Очень легко и интересно представить себе, что бы сделала для Земли такая водяная оболочка. Что же касается температуры Земли? Температура Земли тогда, несомненно, была примерно одинаковой по всей ее поверхности, так же, как и орошение Земли с такой водяной оболочкой. И представьте себе, какую защиту предоставляла она Земле от космической радиации. Мы знаем, что даже довольно тонкий слой озона в нашей атмосфере удерживает большую часть ультрафиолетовых лучей. Если бы эта озоновая оболочка, которая сейчас простирается на несколько километров в толщину, если бы весь этот газ был скомпрессован, то эта оболочка была бы всего 3 мм в толщину. Таким образом, там было бы совсем не так уж и много озона, который бы защищал нас, да и на самом деле поддерживал бы нашу жизнь на Земле. Мы знаем, что когда-то на Земле стоял намного более мягкий климат. Конечно же, плюс к этому мы наблюдаем постоянное ослабление электромагнитного поля вокруг Земли. И если это электромагнитное поле со времен Адама ослабевало с постоянной скоростью, то это электромагнитное поле также создавало бы на всей Земле намного более теплую температуру, чем сейчас. Более того, если ослабление электромагнитного поля, как это показали замеры на протяжении последних полутора веков или что-то около того, если эти замерения верны, и эта магнитная сила ослабевала с постоянным коэффициентом на протяжении последних 6000 лет, то это внесло бы огромную разницу в защиту Земли от космической радиации. Потому что большая часть космической радиации отражается именно электромагнитным полем Земли. И все это создало бы повышение температуры. Представьте себе, если бы мы вернулись в наших измерениях с таким коэффициентом назад, ну, скажем, на 25 тысяч лет. Тогда бы электромагнитное поле вокруг Земли было бы настолько сильно, что температура на Земле превышала бы 90 градусов по Цельсию. А если бы мы вернулись назад на 50 тысяч лет, электромагнитное поле вокруг Земли было бы настолько сильно, что температура Земли была бы настолько высока, что Земля существовала бы в расплавленном виде. Таким образом, ученым, которые верят в эволюцию, быстренько пришлось что-то придумать по этому поводу. А знаете, говорят, что подсчеты не лгут, но лгуны тоже умеют считать. Они были вынуждены что-то придумать. И они выстроили очень интересную теорию, что каждые 5000 лет каким-то мистическим, волшебным образом электромагнитное поле подзаряжается. Они не знают, как это происходит, но каждые 5000 лет все подзаряжается, получает новый заряд энергии, а потом она снова начинает уменьшаться. Очень интересно наблюдать за такими людьми, когда они пытаются заставить факты соответствовать их теориям. И иногда они идут на весьма нечестную подтасовку фактов. Проходя через все эти родословные здесь в 5 главе, если вы когда-нибудь возьмете бумагу и карандаш и все подсчитаете, то вы найдете здесь весьма интересные вещи. Номер 1, что отец Ноя жил в то же время, когда еще был жив Адам. Таким образом, Ной был совсем не так уж далек от Адама. Его отец жил в те годы, когда Адам еще жил на земле. И еще одна интересная вещь, что Мафусаил умер в год, когда на землю пришел потоп, что делает весьма возможным, что сам Мафусаил был уничтожен потопом. На протяжении всех родословных мы видим примерно один и тот же образец, и он умер. И он умер, и он умер. За одним исключением. Когда мы доходим до Еноха, там сказано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Таким образом, Енох прерывает эту цепь. Енох был мужем веры. Он прожил всего 300 с чем-то лет, ходя с Богом. И ходил Енох пред Богом, муж веры, и не стало его, потому что Бог взял его. Снова мы видим интересный комментарий о Енохе в Новом Завете, в послании к евреям. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Какое прекрасное свидетельство! Пусть таким будет свидетельство жизни каждого из нас, что мы угодили Богу. Бог сказал о Своем Сыне при Его крещении: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Дословно это значит: «Который угоден Мне». Иисус сказал: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». В книге Откровения нам сказано, что Богом было сотворено все, и все существует по Его воле. Более точным переводом с арамейского было бы: «Все существует для Его удовольствия или для угождения Ему». Все включает в себя и вас. Но потом послание к евреям продолжает и говорит: «А без веры угодить Богу невозможно». Итак, мы угождаем Богу, веря Ему. Богу угодно, когда вы возлагаете вашу веру на Него и посвящаете себя Ему. Итак, на всем протяжении пятой главы вы можете все прочитать и подсчитать, если хотите. Но здесь есть еще одна интересная вещица. Откуда взялись все эти записи, которые Моисей потом собрал вместе, когда писал эту книгу? Писание было изобретено очень рано в истории человечества. До изобретения письменности предания передавались устно. Адам, несомненно, рассказывал его сыновьям, его внукам, его правнукам, его праправнукам, прапраправнукам и так далее. Он долго жил на земле, у него была такая возможность самому рассказать им. И Ламех мог целых 100 лет залезать Адаму на колени, но он, наверное, делал это только несколько лет. Но так или иначе, он мог сидеть с Адамом, когда Адам пересказывал ему все случившееся в саду. Видите, он мог слышать это напрямую от Адама. Потом он рассказал об этом своему сыну Ною, который также, в свою очередь, поделился об этом с его сыном Симом. А Сим был еще жив в то время, когда родился Авраам. Таким образом, в действительности звенья цепи соединяют с собой Адама и Ламеха. Потом Ламех рассказывает об этом своему сыну Ною, а Ной делится с его сыном Симом. А Сим делится с Авраамом. Мы знаем, что существуют и другие записи о потопе в Вавилоне, Египте, Индии, и также другие истории сотворения. Большинство из них довольно преувеличены по своей природе. Некоторые из них весьма параллельны библейской версии сотворения. Некоторые из них проявляются в исторических документах, которые, как говорят ученые, превосходят по своей древности Библию. Но разве это опровергает Библию, что у индейцев есть свои истории о потопе? И у племен инков были свои истории потопа, и у вавилонян были истории потопа, и у египтян были истории потопа. Разве это опровергает Библию? Нет. Что же тогда это доказывает? Это доказывает то, что все человечество произошло из одного источника, что все человечество имеет единый корень. Истории изменяются, модифицируются и усиливаются во многих случаях, передаваясь из уст в уста. И разошлись люди по всем концам земли после разрушения Вавилонской башни, когда люди были рассеяны по всей земле. Но единый источник человечества проявился в историях сотворения в каждой из этнических групп. И все это совершенно не опровергает библейскую версию, но только подтверждает и доказывает единое общее начало человечества. Хотя скептики бы очень желали извратить эти доказательства, чтобы показать, что Моисей, возможно, копировал вавилонские истории или что-то в этом роде, что очень далеко от истины. Потому что если вы сравните различные истории, вы увидите, что труды Моисея далеко отличаются от вавилонской истории, которая действительно является
чрезвычайно преувеличены. Итак, если вы сами хотите просмотреть пятую главу, посмотреть на возраст различных людей и все подсчитать, кто когда жил, то вы найдете в ней много интересного. Но меня такие родословные не приводят в большой восторг. Да благословит вас на этом Господь и да осенит вас светлым своим лицом. Аминь.